Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Много лет назад я написал книгу под названием «Благовествование Христово». Некоторые из вас знают об этом. После этого вышло издание «Евангелия от апостолов», и в данный момент остается еще не написанным «Евангелие от Павла». Оно будет заключительной частью данной трилогии. «Евангелие от Павла» является особенно актуальным, поскольку на него сегодня совершаются нападки. Доктрина оправдания, изложенная апостолом Павлом, агрессивно критикуется авторами нового взгляда на Павла. Но нам нужно иметь очень четкое представление о том, что говорит Новый Завет, что написал апостол Павел, будучи вдохновляемым Святым Духом в отношении Евангелия. Последние несколько дней мы рассматривали Евангелие, которое написал апостол Павел по вдохновению в Новом Завете. Мы узнали, что это славное Евангелие. Нашим текстом было второе послание Коринфянам, 4 глава. Это также Евангелие искупления, послание Римлянам, 3 глава. Оно является примиряющим Евангелием, 2 Коринфянам, 5 глава. А затем мы узнали, что Евангелие суверенное. Сегодня мы рассмотрим последнюю тему о том, что данное Евангелие является смиряющим. Итак, смиряющее Евангелие. Когда я преподаю Библию, я углубляюсь лишь в несколько стихов. Но в этот раз у нас был немного другой подход. Из-за того, что мы были ограничены во времени, мы выбрали довольно большие отрывки Писания. Мы прошли 9, 10 и 11 главы послания к римлянам. Мы делали большой обзор Писания, что также очень важно, если мы хотим охватить все Евангелие от Павла. Итак, я бы хотел вернуться к первому посланию Коринфянам, 1 и 2 главам. Это будет больше общий обзор, так сказать, с высоты птичьего полета. Я сейчас вам задам вопрос, который тесно связан с нашей темой. Почему мы любим Библию? Почему мы приехали на конференцию? Почему вы посещаете нашу церковь? Почему вы сюда приходите каждую неделю? Почему вы ходите на общие и малые группы? Почему мы продаем так много книг здесь? Почему люди скачивают столько проповедей? Откуда у вас такой аппетит к Слову Божьему? Почему он никогда не удовлетворяется? Почему вы потратили свои деньги и драгоценное время, чтобы приехать сюда? Зная, что здесь не будет абсолютно никаких развлечений, зная, что это будет интенсивное изучение Слова Божьего, откуда у вас эта любовь? Почему у вас такая любовь к Евангелию? Это очень важный вопрос. Разве вы умнее всех или принципиальнее всех? Может быть, вы услышали более убедительные аргументы в пользу истинности Писания? Или кто-то хорошо изложил для вас апологетику, и она показалась вам настолько резонной, что вы тут же оценили Писание по достоинству? Что производит такую любовь в вашем сердце? Слово Божие для нас как пища, а ведь никакое количество еды не может навсегда вас удовлетворить. Вам нужно кушать снова и снова, в физическом смысле. Это же самое происходит и в духовном плане. Почему мы так относимся к Библии и к Евангелию? Как мы оказываемся отделенными от остального мира, безразличного и враждебного, по отношению к Библии? От людей, которые не имеют никакого интереса к ней. Более того, многие церкви даже признают, что Библия неинтересна, поэтому они избавились от нее, пытаясь дать людям, что они хотят. Библия является для них не просто скучной, но и оскорбительной. Но что с нами не так? Почему мы ее любим? Библия сама дает ответ прямо в этом тексте. Я повторю этот очень простой принцип. Если вы истинный христианин, то вы любите Библию. Скорее всего, вы переживаете то, о чем говорится в 18-м псалме. В 10 стихе сказано, что «суды Господни – истина». Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Почему эта истина слаще меда, почему она так драгоценна для нас? Можем ли мы вместе с Давидом в 118-м псалме, 9 стихе сказать «Как люблю я закон твой»? И еще 5 раз в этом же псалме он восклицает «Закон твой люблю». Много раз Давид говорит «Законом твоим утешаюсь, уставами твоими утешаюсь, откровениями я радуюсь». То есть «люблю твои повеления». Павел даже говорит, что христиан можно назвать возлюбившими истину. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих говорит, что грешники не приняли любви истины. Иоанн пишет об этом так: «Если любите Господа, соблюдите Его заповеди». Ваша любовь к Богу проявляется в аппетите к Слову Божьему и даже к повелениям и заповедям. Иоанн говорит об этом несколько раз в 14 и 15 главах. В его первом послании, 5 главе, 2 и 3 стихах. Псалом 39, 9 стих. «Я желаю исполнить волю Твою», и затем следуют слова: «Закон Твой у меня в сердце». Истинный верующий всегда отличается тем, что у него в сердце аппетит к Библии, к истине и к Евангелию. В первом послании Петра, во 2 главе, написано, что у нас должен быть такой аппетит к Слову Бога, как у новорожденных младенцев к молоку. Другими словами, это всепоглощающее желание, которое никогда не будет удовлетворено. Когда Иисус наставлял людей, Он сказал нечто, что было очень трудно понять, и поэтому многие ушли. Иоанна 6 глава, 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Иисус посмотрел на оставшихся и спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Тогда Петр от имени всех истинных верующих ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы не можем жить без Твоего Слова». Настоящая Церковь Бога во все времена по всей земле жаждет истины Священного Писания, жаждет читать ее, понимать, радоваться, находить в ней удовольствие постигать ее, провозглашать ее и славить за нее Бога. К сожалению, этому аппетиту истинной Церкви противопоставляются интересы лжецеркви. Серьезное изучение Библии, прилежное исследование Писания ради того, чтобы духовно питать Церковь, больше не является вопросом первостепенной важности. Не так давно Джим Паркер написал введение к одной очень старой книге под названием «Справочник христианина». Это не телефонный справочник. Этот справочник был написан Ричардом Бекстером, пуританином, жившим в 1615 году по 1691 год, то есть прожившим 76 лет. Он был глубочайший мыслитель, исследовавший Библию. У меня есть одна копия, огромная книга. В ней христиане могут найти справочный материал в плане того, как осуществлять ежедневное хождение перед Богом, основываясь на Священном Писании. Так вот, Паркер говорит следующее. «Современное учение Евангельской Церкви эгоцентрично, нелепо, упрощено, дегенеративно. Наполовину состоит из бредовых магических заклинаний с небольшой порцией практических советов». Он продолжает. «Сравните это со справочником христианина Бекстера, в котором больше миллиона слов глубочайшего толкования и примирения библейских истин. Это труд, в котором сочетается глубочайшая интеллектуальная, основанная на Библии, мудрость и последовательная, безупречная, ничем не омраченная ясность, ошеломляющая наш разум». Что с ним случилось? Ричард Спрауэлл говорит: «Наша культура базируется на самодовольной посредственности, на отбросах искусства, на отбросах музыки, на отбросах мышления. И все это мы привнесли в Церковь, которая также стала отбросом. Мы получаем посредственность, потому что мы хотим посредственности. Современная культура жаждет посредственности. Она не просто принимает ее, она жаждет ее. И в нас выработалась своего рода христианская поп-культура, которая прекрасно впитывает все это. Так называемые церкви принимают решение устранить все, что превосходит человеческий разум, все, что требует глубокого мышления, все, что связано с серьезным богословием. Они устранили Библию, устранили экспозиционную проповедь, они скармливают людям посредственность, дают толпе то, что она желает, оставляя истинную Церковь погибать от голода. Но вас это не удовлетворяет, не так ли? Вам этого мало, и потому вы здесь. Меня это тоже не удовлетворяет. Мне всегда мало. Мы любим Библию. Мы любим богословие. Мы любим богословское насыщенное поклонение. Мартин Лютер сказал: «Библию невозможно постичь через обычное изучение или с помощью таланта. Понимание должно прийти от Святого Духа». Цвингли, великий реформатор из Цюриха, утверждал: «Даже если вы примете Евангелие Иисуса от самих апостолов, вы не сможете поступать в соответствии с ними, если только Небесный Отец не наставит вас и не привлечет к себе своим духом». Жан Кальвин разделял эту точку зрения. Он считал, что Библии можно верить, можно ее понимать, слушаться и любить только когда Бог возрождает через силу Святого Духа и дарует жизнь мертвому во грехах человеку. Почему вы верите Библии? Почему вы верите Библии? Почему вы испытываете этот голод? Все это благодаря могущественной работе Святого Духа, которую Он совершает в вашем сердце. Он буквально оживотворил вас, это и есть возрождение. Мы об этом еще будем говорить. Нет лучшего объяснения этому вопросу, чем данный текст в первом послании к Коринфянам, 1 и во 2 главах, начиная с 18 стиха до конца 2 главы. Я хочу, чтобы вы поняли две вещи из этого текста. Всего две. Номер один. Почему неверующие отвергают Библию? И номер два. Почему христиане любят Библию? В чем разница? Здесь есть много прекрасных моментов, переплетений, повторений, но мы всего этого не сможем пройти, и я постараюсь дать вам общую картину. Номер один. Почему неверующие отвергают Библию? Я назову пять причин. Все они находятся прямо здесь, последовательно изложенные Павлом. Мы их будем рассматривать с точки зрения откровения Евангелия в Писании. Итак, первая причина. Оно для них не имеет смысла. Или с точки зрения человеческого разума, оно иррационально, ведь единственное оружие человека — это его разум. Не так ли? Возможно, все было не так плохо до эпохи Просвещения, но с тех пор уже прошло много веков, как мы стали наследниками поколения человеческому разуму. Мы живем в век разума, и здесь для Библии просто нет места. Нет места библейскому Евангелию. Стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Погибающие — это категория людей, направляющихся в ад. Для этих людей Евангелие, благая весть о спасении через смерть Христа на кресте является безумием. Слова «юродство» и «безумие» 6 раз встречаются в начале этого послания. Настолько эта тема важна. Между прочим, греческий эквивалент слова «безумие» — это слово «марон». Оно означает «глупый», «бессмысленный», «скудоумный». Это не вписывается в человеческую мудрость. Утверждать, что есть лишь один Бог и один способ прийти к Богу, и Он лежит через Иисуса Христа, этого казненного еврея, распятого римлянами, отвергнутого своим народом, которого предали смерти на кресте и так далее и тому подобное, и что спасение можно обрести, признав собственную крайнюю греховность и верою приняв заместительную жертву Христа. Это противоречит человеческой мудрости. Рассуждение человеческой мудрости говорит: «Ты в порядке». Если ты будешь достаточно хорошим, все будет хорошо. Когда ты говоришь людям, что они на пути в ад, и что они не желают и не могут как-либо исправить это положение самостоятельно, и их разум недостаточно сильный, и у них нет нравственной и духовной силы, чтобы повлиять на свое состояние, то вся эта весть для них о кресте глупая и бессмысленная. Они беспомощны перед Богом, а это противоречит человеческой гордости. Но именно так говорит Библия. И поэтому они ее не любят, поэтому им не нравится Библия. Есть люди, которые безразличны к Библии. Они останутся такими до тех пор, пока не станут ее врагами, когда услышат, что действительно говорит Библия. Вся идея Евангелия, библейского Евангелия, для них не имеет смысла, она иррациональна, глупа и скудоумна. Одна из причин, по которой они отвергают библейское Евангелие, является его недостижимость, поскольку они пытаются достичь его с помощью человеческого разума. Это основной механизм падших людей для достижения чего-либо. Все проблемы люди решают с помощью человеческого разума, и это кажется вполне резонным, это кажется рациональным. К тому же Бог нам дал разум, чтобы достичь определенных высот в физической области. Поэтому они переносят этот метод в духовную область, считая, что могут самостоятельно решить проблему. Периодически встречаешь таких людей, которые говорят: «Я очень духовный человек». Как будто они могут перенестись в некий отдельный мир, типа мира Гарри Поттера. Они могут поместить себя в некий духовный домен, где люди могут летать и производить всякие странные вещи. Там действуют всякие духи, и они могут подстроить свое сознание к этому миру, чтобы постичь то, что остальным невежественным чайникам никогда не догнать. Что ты имеешь в виду под словом «духовный»? То, что ты посредством своего мозга, интуиции, предполагаемых чувств, можешь перенестись в истинное понимание библейского Евангелия, подобная вера и подобная увлеченность не являются истинными. Обратитесь к 19 стиху. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? ибо когда мир своей мудростью не познал Бога. Невозможно прийти к Богу через человеческую мудрость, через то, что кажется нам резонным, разумным и рациональным. Стих 19 является цитатой из Исаии 29:14. Это цитата из Септуагинты, которую могли читать знавшие греческие авторы Нового Завета. Исаия пришел и предупреждает Северное царство Израиль о грядущем суде, поскольку ассирийский царь Сеннахерим дышал огнем на их границах. Он угрожал Северному царству, и освобождение должно было прийти не от людей. Если бы избавление было возможно, если бы было возможно спастись, то только не через людскую мудрость. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Сами люди, со всей их мудростью, стратегией, со всеми волхвами и мудрецами, вместе с лидерами не могли придумать, что делать с ассирийцами. Конечно же, Господь решил эту проблему позднее в Исаии 37:36. Послал ангела, который буквально убил 185 тысяч ассирийцев. Есть измерение, недоступное людской мудрости, в которой действует Господь. В Иеремии, 8 главе 9 стихе, сказано: «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот, они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Что же остается?» В 20 стихе Павел бросает вызов всем. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» То есть соберите всех философов, всех учителей, всех теоретиков и всех богословов вместе. Между прочим, 20 стих созвучен с 12 стихом 19 главы Исаии и с 18 стихом 33 главы Исаии. И я также думаю, что здесь упоминаются египетские советники, мудрость которых Бог обратил в глупость. Аналогично и книжники из Ассирии, которые также оказались глупцами. Пусть они все соберутся, потому что 21 стих говорит: «Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией». Павел заимствует мелкие фрагменты Ветхого Завета, которые были знакомы людям, чтобы им донести идею, что вся мудрость этого мира, вся разумность умных людей, все мудрецы, все адвокаты, полемисты, философы, все вместе взятые не могут прийти к познанию Бога. Стих 21. «Вы можете собрать элитные светочи просвещения из всех университетов мира, и все они вместе не смогут прийти к познанию Бога. Невозможно прийти к Богу с позиции человеческой мудрости. Так почему же Библия им не интересна? Потому что библейское Евангелие не имеет для них смысла и в любом случае является недостижимым. В-третьих, если бы они могли постичь Евангелие, оно было бы неправдоподобным для них». В 22 стихе Павел говорит: «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Распятие было главной проблемой, иудеи не могли этого вынести. Какого знамения они желали? Они ожидали знамений на солнце и луне и звездах, которые были предсказаны пророками о пришествии Господа и установлении обещанного царства. И у них было множество знамений. Иисус имел власть над болезнями, бесами, смертью, силами природы. Он буквально положил конец болезням на израильской земле во время своего служения. Они видели его великую силу. Никто и никогда не сказал, что чудеса Христа были несостоятельны. Никто и никогда не сомневался в его чудесах. Никто не пытался дискредитировать его чудеса. Даже в воскресенье иудеи знали, что Христос воскрес из мертвых, и их духовные лидеры знали это. Поэтому они подкупили стражников, чтобы те солгали, будто его тело было украдено, прекрасно при этом понимая, что все было на самом деле. Этим людям всегда недостаточно знамений. Сегодня есть те, кто якобы творит псевдочудеса. Их показывают по телевидению среди больших скоплений людей, и они думают, что это приведет людей к Евангелию, но они ошибаются. Не это приводит людей к Евангелию. Ты можешь сколько угодно подделывать знамения, но это не убедит людей. Единственная причина, по которой люди верят в Евангелие, потому что Дух Святой дарует им жизнь. И единственный способ, которым Он животворит их, это провозглашение истины. Люди возрождаются от Слова Божьего. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Если Иисус является Мессией, то Он похлопает нас по плечу, потому что мы истинные приверженцы религии. Но когда Иисус пришел, Он обратился с самыми жестокими, оскорбительными словами к религиозному руководству Израиля. Почитайте 23 главу Матфея. Он называет их гробами окрашенными, снаружи красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Он сказал, что они делают людей сынами гиены. Они не ожидали, что Мессия будет с ними так говорить. Они не ожидали нападок с его стороны, они ожидали, что он будет против римлян. Но вместо этого он был убит римлянами. Это огромный камень преткновения. Как он может быть Мессией, если весь народ отверг его? Духовные лидеры отвергли его, а римляне его убили. Для греков вся эта идея казалась глупостью. Что распятый еврей — человек непонятной народности из непонятной местности, где-то на задворках Римской империи. Что он является вечным Богом, единственным истинным Богом, пришедшим в этот мир, приняв облик человека, который умер и принес заместительную жертву, чтобы обеспечить спасение для грешников. Для них все это кажется абсурдом. Если вы сегодня попадете в Большой цирк в Риме, там есть место, где выставлены сохранившиеся древние образцы резьбы по камню. Там есть изображение креста, на котором висит человек с головой осла, а снизу можно видеть склонившегося мужчину. Это изображение сопровождается надписью «Алексаменос поклоняется Богу своему». Так высмеивали христианство в то время. Кем надо быть, чтобы поклоняться распятому ослу? Вот такой совершенно неприемлемой глупостью это казалось язычникам. Люди считают Евангелие глупостью, безумием, не заслуживающим доверия. И кроме того, оно для них недостижимо, поскольку человеческий разум — единственный способ достижения чего-либо. Если бы они попытались постичь Евангелие, они бы его все равно не приняли, поскольку оно слишком странное. Позвольте мне представить вам четвертую проблему, почему люди не верят в Евангелие. Оно для них непримечательное. В истину невозможно поверить, если люди Евангелия непримечательны. Его основная идея бессмысленна, его реальность недостижима, в его истину невозможно поверить, и это Евангелие является непримечательным. Вы можете сказать, «Знаешь, Господи, если ты хочешь, чтобы люди это все приняли, нужно все отдать в руки влиятельных людей. Они смогут сделать благую весть убедительной». Это не входило в планы Бога. Стих 26. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные». «Немного из вас мудрых по плоти, немного благородных». Трижды повторяется словосочетание «немного». Большинство верующих не является особенно впечатляющими, тем более для интеллектуальной элиты этого мира. Мы не являемся представителями этой элиты. Мы не наделены особой властью, мы не влиятельны и не занимаем высокого положения в обществе. Мы не благородные. Что это значит? Мы не обладаем высоким рождением. Мы не находимся на высоких ступенях иерархии общества. Мы не королевских кровей. Стих 27 объясняет. Мы не мудрые и немощные. И 27 стих говорит, что мы не знатные, уничиженные и ничего не значащие. Мы не мудрецы, мы скорее глупые. Если предложить противопоставление этих двух стихов. Мы не знатные, мы ничего не значащие. Обратите внимание на слово «незнатное». Здесь использовано греческое слово «агенес». Этот корень означает «рождаться». Отсюда же происходит слово «генетика». То есть мы даже не рождены. По-другому сказать, мы не существуем. Само слово здесь использовано в значении «несущественный». И затем Павел говорит, что Бог избирает ничего не значащее или то, чего вообще нет. Это причастие настоящего времени от глагола «быть». И это самое презренное выражение во всем греческом языке. Это то же самое, что сказать «ты для меня даже не существуешь». Если хочешь кого-то унизить. Итак, Бог избрал немного мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Бог избрал. Это полностью говорит о доктрине суверенного избрания. И 29 стих говорит, «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Основная мысль здесь заключается в том, что мы ничем не примечательны. Одна иллюстрация пришла мне в голову во время первого служения. Как-то в перерыве одного ток-шоу я оказался в компании Дипак Чопра. Он является индуистским мистиком и также врачом. Он довольно умный парень. Он изобрел замечательный метод – отделение людей от их денег. Но вообще он очень умный, хотя и считает себя Богом. Он много всего написал по этому поводу. Он такой очень духовный, эзотерик, глубоко в индуизме и так далее. Ему было очень трудно общаться со мной. Очень трудно. Во время нашего разговора он сказал, «Ну, вы же ничего по этому поводу не знаете в любом случае». «Вы ничего не знаете». А я ответил, «Вообще-то знаю. Я понимаю эту философию. Я понимаю, откуда у вас такие идеи». Я немного поделился мыслями об этом и добавил, «Вообще-то я по этому поводу написал книгу». И он мне отвечает, Я процитирую его дословно. «Я бы никогда не стал читать, что вы пишете. Прекрасно, я для него не существую. Ты не живешь в моем мире, уходи». Вот так они к нам относятся. Это интеллектуальная элита. Понимаете, неверующие оказываются в своем плачевном положении, потому что они могут преодолеть свои барьеры. Мы их не впечатляем. Их не впечатляет наша весть. Их впечатляют только они сами. А проблема в том, что они хотят следовать собственному разуму, но это неправильный путь. Здесь еще можно кое-что добавить. Не только люди ничем не примечательны, но и проповедники. Павел пишет во 2 главе 1 стихе. «Я приходил к вам не в превосходстве слова или мудрости». Когда Павел первый раз прибыл в Коринф, чтобы проповедовать и основывать церковь, он сказал, что пришел не в превосходстве слова или мудрости. Что привыкли слушать эти люди? Эти люди привыкли слушать наставников и философов и любили ораторское искусство. Им нравились интеллектуальные лабиринты. Они любили философские сложности, замысловатые аргументы. Они отвергали весть Павла, поскольку она их не впечатляла. Павел говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». То есть ты продолжаешь повторять один и тот же глупый, бессмысленный бред про этого человека и этот крест? Где твой эзотерический ум? Где рациональное рассуждение? Где философская сложность? Поэтому во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 10 стихе написано, что о Павле говорили, что он в посланиях строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Кто его вообще будет слушать? Он же не умен. У него нет такого, что греки называют «софия», то есть замысловатой мудрости. Благая весть была оскорбительной. Сами вестники и проповедники ничем не примечательны. У Павла была не только простейшая и избитая до смерти проповедь, но к тому же сказано в 3 стихе: «Был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». А где же крутизна? Где тут крутой парень? Нужно, чтобы ты был крут, чтобы ты был дерзкий, чтобы у тебя была уверенность, чтобы ты мог доминировать. Все крутые философы и учителя в то время были такими. А этот товарищ пришел в немощи, в страхе и великом трепете, и его слова и проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Павел все понимал. Дело не в апологетике и не в доказательствах. Дело не в умелом убеждении. Ему не нужно пробить интеллект этих людей. Ему не нужно направлять их рассуждения в нужную сторону. Они падшие грешники и находятся во тьме. Они мертвы в своих грехах. Они дважды ослеплены сатаной, они отделены от жизни с Богом, и они не могут поверить. Они отказываются верить. Подводя итог, можно сказать, что нехристиане не верят Библии, потому что попросту не могут. Они просто не могут поверить. Не находят достаточно рациональных обоснований. Невозможно с помощью человеческого разума найти Бога, найти Христа, обрести Евангелие, спасение и полюбить Писание. Человеческая мудрость может творить чудеса в физическом мире, во временном мире, в области науки, технологии, генетики, медицины, промышленности, искусства, культуры, академических знаний. Люди могут достичь многого. Но мудрость отдельно взятого человека или всех вместе не может привести к спасающему познанию Бога. Люди могут знать, что Бог существует. Они могут знать об установленном Богом моральном законе, но они не могут познать Бога. Евангелие недоступно человеческой мудрости. И в этом кроется вся проблема. Путь, избранный людьми, который кажется им рациональным, это путь самоудовлетворения человеческого разума, и он не ведет к Богу. Давайте уже выйдем на финишную прямую. Почему мы верим? Мы проповедуем мудрость. Я все никак не дождусь, когда мне кто-нибудь позвонит из Вашингтона или еще откуда-то. Спросите меня. Просто спросите меня. Однажды я давал интервью на радио, и один человек хотел меня высмеять. Он спросил: «А в какой юридической школе вы учились?» Я там не учился. Я просто читаю Библию. Это их очень сильно злит. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Это первая часть ответа. Слово «совершенный» по-гречески «телеиус». Я понимаю это как «совершенные», спасенные, соделанные совершенными, потому как мы совершенны и только в нем. Это и есть возрождение. Откуда мы знаем мудрость? Потому что Бог сделал нас совершенными. Мы пришли ко Христу, в котором скрыты все сокровища мудрости и знаний, как написано в послании к Колоссянам. Это милостивый дар Бога, который мы получаем при возрождении. Не потому что мы умнее других, но потому что Дух Святой подарил нам жизнь, подарил нам свет, пробудил нас и оживил, убрал пелену с глаз и помог увидеть истину Евангелия. Помните, во 2 Коринфянам 4 главе написано: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Господь даровал нам свет и жизнь через действие Святого Духа. Мы любим Библию благодаря действию Святого Духа. Он подарил нам жизнь. А жизнь необходимо поддерживать пищей, подобно нашей физической жизни. Также и духовная жизнь поддерживается пищей, которая есть Слово Божие. Вернемся опять к 6 стиху. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Это не мудрость нашего мира, не та, которую Иаков называет земной, душевной, бесовской. Это мудрость, приходящая свыше». Иакова 3 глава с 15 по 18 стихи. «Она дарована нам с небес, она чиста и мирна. Нам дана истинная мудрость». Посмотрите на нашу культуру. Если бы власть имущие нашего общества только могли, то они уже давно бы заставили всех верующих, всех библейских христиан замолчать навсегда и лишили бы их возможности выступать публично. Они ничего не хотят слышать о нас. Наша мудрость противоречит их мудрости. Наша мудрость неприходящая. Стих 7. «Но проповедуем премудрость Божию». Вы понимаете свою значимость в этом мире? Вы можете быть не в тренде. Вы не обязаны шагать в ногу со временем в смысле ублажать этот мир, говоря ему то, что он хочет слышать, или развлекать его. Вы можете быть непримечательным. Я ничем не примечателен. Никто из нас не примечателен. Мы все здесь невежественные чайники. Но тем не менее, вы проповедуете премудрость Божию, потому что Дух Святой подарил вам жизнь, и вы возлюбили Его истину. Эта премудрость Божия — тайна. Павел использует слово «мистерион», также по отношению к Евангелию, которое было сокрыто в Ветхом Завете и полностью открылось в Новом. «Мы проповедуем мудрость Божию, тайну сокровенную, — говорит Павел, — которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Это мудрость Евангелия, которую Господь предназначил открыть именно в это время, в наш век, чтобы привести своих людей к славе. Мы проповедуем Божию мудрость». В 8 стихе написано: «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Самые высокообразованные, библейские грамотные духовные лидеры на планете во времена Христа, которые лучше, чем когда-либо знали Ветхий Завет, являвшийся единственным источником божественного откровения, были фарисеи и израильское руководство. Но они не поняли мудрости Божией. Потому что если бы они поняли, то не распяли бы Христа. Почему они не познали ее? 9 стих. «Потому что ее содержимое не видел глаз, не слышало ухо». Это возвращает нас к теме познания с помощью разума, то есть эмпирического познания. Ты не можешь ее увидеть, ты не можешь ее услышать. Эта мудрость не может прийти к тебе извне, она не может быть познана эмпирически, экспериментально. И еще сказано в 9 стихе: «Не приходило то на сердце человеку». Ты сам не можешь познать эту тайну. Ты не можешь познать это эмпирически, экспериментально, ты также не можешь узнать ее через свою интуицию или собственную внутреннюю духовность. Это невозможно, потому что Бог приготовил ее любящим Его. И 10 стих говорит: «А нам Бог открыл это Духом Своим. Сперва Господь дал нам жизнь, а потом откровение». Иначе говоря, сначала Он подарил возрождение, а затем откровение. Какой смысл был бы в возрождении, если бы у нас не было этой книги? Если мы способны понимать мудрость Бога, это значит, что мы должны иметь мудрость Бога. Правильно? Дух Святой подарил нам жизнь, а затем животворящее Слово. Мы любим Библию из-за того, что мы возрожденные Духом Святым, и потому что Святой Дух нам дал откровение. Ведь именно Он автор Священного Писания. И это есть Божия тайна премудрости. Полноценное Евангелие. И далее Павел подтверждает свою точку зрения словами: «Ибо Дух все проницает и глубины Божией». Что же открывает нам Святой Дух через Писание? Эта книга открывает нам глубины Божии, исследованные Всеведущим Святым Духом, а затем переданные автором Писания. Какое же это сокровище! Какое бесценное, дорогое сокровище! Так действует Святой Дух. В 11 стихе приводится аналогия: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. В этом разница между человеком и животным. Животное не знает, что оно существует, а вы знаете. Вы обладаете мышлением, вы можете думать, а затем оценивать свои мысли. И точно так же, как ваш дух знает вас, так и Божий дух знает Бога полностью. Святой Дух всеведущ. Он является Богом в полном смысле этого слова. И знает все, что знает Господь. А Господь знает все, что только можно знать. То есть Святой Дух дал нам полное знание Бога, которое нужно нам, чтобы у нас было все необходимое для жизни и благочестия. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может уразуметь, потому что об этом надобно судить духовно. К тому же он духовно мертвый. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Мы буквально можем взять Библию и оценить абсолютно все в этом мире. И эту оценку невозможно опровергнуть. Я могу сказать, что правильно, а что неправильно, основываясь на том, что сказано в Библии, и вне этой книги обо мне судить никто не может. Здесь нужно сказать еще одну вещь. Причина, по которой вы любите Библию, это то, что вы получили возрождение, откровение и просвещение. 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». А где обитает Святой Дух? Он обитает в нас. Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 и 27 стихи. «Вы имеете помазание от Святого Духа, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему. Вы обладаете истинным учителем, обитающим внутри вас, Святым Духом». Задумайтесь на минутку. Дух Святой постоянно находится с вами. Он ваш учитель, он ваш наставник. Он является автором откровения, в котором есть все знание, которому он научает вас. Более того, этот самый Дух Святой ваш учитель, открывающий содержание своих истин. Поэтому мы движемся и существуем Святым Духом. Один из моих самых любимых стихов в Писании — это 16 стих. Я очень люблю его. Это заимствование Исаии 40 главы 13 стиха. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Исаия задает вопрос. «Кто познал разум Господень?» Вы знаете, я иногда слышу, как люди спрашивают. «Кто знает, о чем думает Бог?» «Я знаю. А мы имеем ум Христов». Вы когда-нибудь слышали что-либо более чудесное? «Мы имеем ум Христов». Я могу зайти на занятия по философии в любой университет и сказать: «Я пришел, чтобы объявить, что думает Христос по поводу всего на свете, а ведь Он — Творец Вселенной. Без Него ничто бы не начало быть, что начало быть. Он — Судья всей Вселенной. Он определяет судьбу каждого человека. Он — Автор всей нравственности, всех взаимоотношений, всей истины, и Он будет судить зло. Я могу вам сказать все, что Он думает». Я однажды сделал так на уроке философии в университете. Как же они были ошарашены. «Что? Кто этот человек?» Я именно так и сказал им на уроке доктора Крамера. Он хотел, чтобы на урок пришел представитель фундаментализма. Я сказал: «Знаете, я могу сказать вам всю правду про все на свете, потому что я знаю, что думает Бог. Вы бы видели, каким взглядом меня одарили эти представители высшего класса». Потом я добавил: «Между прочим, должен сказать, что ни один из вас мне не поверит». Один студент ответил: «То есть вы хотите сказать, что мы вам не поверим? Почему это?» Я ответил: «Потому что вы не можете». Теперь перед нами оказалась дилемма, потому что они хотят доказать, что могут поверить. Я могу сказать вам все, что нужно, все, что важно, все истины, которые вам нужно знать. Я их знаю, потому что у меня ум Христов. И это не то, как некоторые люди говорят. Я надеюсь, мое мнение совпадает с мнением Христа по этому поводу. Нет-нет. Дело совершенно не в том, как сейчас поступить, угодив Христу. Купить ли синюю машину или красную? Жениться на этой девушке или выйти замуж за того парня? Не в этом заключается ум Христов. Когда мы читаем, что имеем ум Христов, значит, мы знаем, что Он думает по поводу всего, и это открыто нам здесь. Вот в чем ум Христов. Поэтому в Иоанна 15 главе Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Нет такого места, куда бы вы ни могли зайти и сказать: «Люди, я пришел сказать, что именно Бог думает абсолютно про все на свете». Печально, что мы можем предложить столько всего, но при этом у нас так мало слушателей. Но тем не менее, мы любим Слово Божие, и нам всегда его мало. Мы разделяем общение горящих сердец, как это было с учениками по дороге в Эммаус. Помните, когда Иисус явился им и изъяснил для них Писание? Написано, что у них горели сердца. Почему мы любим Библию? Потому что Господь подарил нам жизнь. Он суверенно избрал нас и даровал нам жизнь, Он возродил нас, подарил нам веру. Мы уверовали, мы ожили. Господь дал нам откровение, поместив его нам прямо в руки, и послал в наши сердца автора откровения, чтобы он изъяснял нам его. Но это еще не все. Господь назначил учителей и руководителей церкви, которые силой Святого Духа могут быть нашими наставниками и пастырями, чтобы мы погружались в божественную истину. Вы, наверное, задаете вопрос, когда же он начнет говорить о смиряющем Евангелии? Вот прямо сейчас и начну. Вернитесь в 1 главу 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе». Мы во Христе. Кто в нас все производит? Господь. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Господь всевластно одарил нас. Его действием мы оказываемся во Христе и имеем божественную мудрость, праведность и освящение. Как написано в 9 главе Иеремии, «Хвалящийся, хвались Господом». Это смиряющее Евангелие. Помолимся. Отче, спасибо Тебе за эти чудесные дни, проведенные вместе. Благодарим Тебя за Твое Слово. Оно могущественно и драгоценно для нас. Спасибо Тебе за удовольствие общаться в течение последних нескольких дней с дорогими друзьями, которые приехали со всей страны и со всего света. Спасибо Тебе за нашу возлюбленную драгоценную церковь, за людей, которые верно служат Тебе, которые любят друг друга и проявляют разум Христов. Спасибо за верных людей, которых Ты поставил руководителями здесь, которые несут служение и являют Христа окружающим людям. Мы знаем, что Ты сам действуешь через наших братьев и сестер для нас и для евангелизации. Пусть наша любовь к Писанию станет еще глубже. Спасибо Тебе, что мы имеем ум Христов. Помоги нам возлюбить эту истину так, чтобы она выразилась через наше послушание. Мы благодарим Тебя за все во имя Господа Иисуса Христа. И все вместе скажем «Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.